сколько народов оставили след в твоем геноме?
Русская, узбечка, казашка, украинка и немножко татарка. То есть вот я думаю, что
какой набор!
Несмотря на то, что я родилась в Киргизии, киргизской крови у меня нету ни капли. Хочется разобраться больше в этом, потому что я считаю, что в этом наша сила, сила рода. И я была то Шакшакова, то Искакжакова, то Бжакшакова. Сюда приехала уже с четким намерением стать звездой. Я его никогда не видела, ничего, просто такие эмоции, мурашки. Ну, какие испытания тут бабушку ждали, когда она приехала из Китая. Ну, как ей было тяжело и как, что она пережила, она не рассказывала никогда. Мы все состоим из частичек этих людей, которые жили на благо нашей жизни. Да.
Илана Дылдина, актриса. Илана родилась в городе Фрунзе, сейчас Бишкек, 7 июля 1988 года. В 1998 году семья переехала в Санкт-Петербург, где Илана окончила школу и поступила на режиссуру и актерское мастерство в Санкт-Петербургский университет культуры и искусств. Широкую известность Илана получила, когда стала участницей шоу «Уральские пельмени». В настоящее время Илана также является актрисой этого шоу. Родители. Зинаида Жолобова, педагог начертательной геометрии. Исламжан Исакжанов, режиссер-оператор.
Здравствуйте, меня зовут Елена Ханга, и это проект «Просто такая генетика происхождения». Подписывайтесь на нас, впереди очень много интересного. А сегодня у нас в гостях актриса, участница телешоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина. Иланочка, спасибо большое, что ты пришла. И первый вопрос. Как твоя фамилия? Я-то думала, что Илана Юрьева, «Уральские пельмени», а ты?
Я сейчас Илана Дылдина. Да, у меня в паспорте фамилия моего драгоценного супруга Дылдин. Соответственно, я Дылдина и решила, чтобы не было никакой путаницы, себя позиционировать как Дылдина.
У тебя псевдоним, все тебя знают по этому творческому псевдониму. Да. Вот зачем ты отказываешься от
него? Ты знаешь, Лен, вот как-то поняла, что супругу не очень приятно. То есть, на самом деле, этот псевдоним был придуман, а я встречалась с молодым человеком, и у него была фамилия Юрьев. Да, но я на тот момент, когда взяла этот псевдоним, с ним уже разошлась. Вот. Но ведущий «Уральских пельменей» Нитиевский, он все время коверкал мою девичью фамилию. Девичья фамилия моя Илана Исакжанова. И я была то Шакшакова, то Искакжакова, то Бжакжакова. В общем, я не знаю, никак не могу. Он говорит, ты можешь что-нибудь полегче, попроще? Начали думать, как, что Жанова, Жан, как-то по другому. И, в общем, это надо было очень быстро сделать. Я говорю, у меня был молодой человек, там, Юрьев, во, будешь Илана Юрьева, все, идеально звучит. Вот. И сначала, когда мы с супругом, с моим, начали встречаться, его это не смущало, мы поженились тоже, его это не особо смущало. И даже он мне не ставил никаких ультиматумов, что или меня, или нет. Но я поняла, что так это, мне кажется, ему не очень приятно, и я решила, что вот у меня в паспорте Дылдина, и потом вот эти вот все проблемы, знаешь, идешь на Мосфильм, да? Ваши документы, тут у тебя Дылдина, там ты записана как Юрьева, в общем, что-то мне так надоело, эта путаница, и однозначность.
Понятно.
Не хочется вот этого.
Илана, расскажи, что у тебя нового? Какие творческие успехи?
Творческие успехи. Мы с тобой вместе снялись.
Вот мы тебе на что намекаем. На наш
драматическом сериале.
Да, Гай Германики.
Да, Лерочке, которая сняла меня в драматической роли.
Надо сказать название.
Название, обоюдное согласие.
По обоюдному согласию два. Это уже... Второй сезон.
Второй сезон. Мне кажется, мы еще с тобой его не видели, но мне кажется, должно получиться очень неплохо.
Ты кого играл? Я играл правозащитницу, а ты кого?
А я играла такую женщину, которая замужем, но не любит своего супруга, засматривается на главного героя и вот так вот втайне представляет, что он ее тоже любит. А звали мою героиню Юля.
Да.
Да, да.
Разлучница.
Ну, она же их не разлучила.
Но мечта.
И даже у нее ничего не было с главным героем. Угу. То есть, это, знаете, такие вот женщины, которые все, притом я даже в жизни знаю таких, которые все вот придумывают, что вот, я ему нравлюсь, там, да он бы вообще своих 4 детей и жену бросил, просто вот он там не уверен в обоюдности наших намерений, понимаешь, или что-то такое. Есть такие женщины, которые вот фантазируют себе весь мир, да, что вот их все любят, все их хотят, наверняка, знаешь, такие
конечно,
подружки.
Конечно,
вроде, думаешь, господи, что да, такое, да, меня да, все да. хотят, за мной все ухаживают, и вот такая у меня героиня, которая себе нафантазировала, что главный герой ее любит, которого mm-hmm. играл Максим Ползиков.
Mm-hmm. Ну, у нас звездный состав.
Звездный.
У нас там снималась
Глафира Тарханова.
Да, Глафира. У нас снималась
Маша Кончаловская.
Маша Кончаловская, Диана Арбенина.
Да, да,
так
да.
Что? Это фильм обречен на успех.
100%. Ну и еще такая у меня была первая моя драматическая роль. Действительно, так интересно. Лера меня долго пробовала.
Правда?
Да, я обходила на пробы на Мосфильм.
Страшно было?
Лен, ну это же как бы... Понимаешь, сложно. Человека все меня воспринимают как бы как юмористку.
Да, да.
Взять и дать
роль
драматическую. Это же надо иметь такую смелость, которая была у Леры. Понимаешь, что взять и показать меня совершенно с другой стороны, поверить мне, что я смогу это сделать.
А это был твой первый фильм?
Первый фильм именно в драматической роли.
Да.
Так у меня до этого были какие-то, там даже «Полный метр» был, такие эпизодики, сериалы, что-то это, но вот именно такая драматическая роль, это первый фильм.
Трудно было?
Трудно, но Лера помогала. Притом, ты знаешь, она не то что объясняла, что нужно делать, вот как-то она говорила там, зайди ко мне, начинала что-то разговаривать вообще о природе, о погоде. Ты попадал в ее какое-то энергетическое поле и понимал, что надо делать. Я не знаю, как это работает.
Слушай, со мной было по-другому.
Да?
Она мне ничего не обещала. Не объясняла, я бы даже сказала, покрикивала.
Да?
Да, вот такого, чтобы она зайди ко мне, вот такого не было.
Да, серьезно?
Ну, наверное, со всеми у нее свой подход.
У нее свой подход, да, потому что я знаю, что Глаша, она даже там поплакивала.
Это я тоже помню.
И все такое прочее. У нее, видимо, да, свой подход. Но вот мне хватало вот с ней просто повзаимодействовать, пообщаться, и я начинала абсолютно по-другому делать. То есть Лера не любит вот этого как бы наигрыша, которого как раз-таки нас учат в театральных институтах, увидь, почувствуй, подумай. Ну, как бы ей абсолютно это не нужно, она, наоборот, это все
да,
выбивает.
А вот она мне тоже говорила, прекращайте играть, вы не умеете играть. Прекращайте, не надо начинать, в вашем возрасте уже не надо начинать. Просто прочитайте текст, и все, просто по бумажке. Ну, а какие у вас новости все-таки? Ты же девушка уральских пельменей.
Какие новости? Снимаем новые программы. Вот завтра улетаю на гастроли.
Так.
Люди нас ждут, любят.
Угу.
Голосуют рублем, покупают билеты на наши
концерты. И билеты,
концерты.
Я скажу, у вас очень дорогие, потому что я пыталась купить своим друзьям в Кремлевский дворец.
Да,
ну, прям как на Большой театр.
Леночка, не смотри на меня так. Я к стоимости билетов не имею ни отношения. Я маленькая артистка, которая тоже получает не очень много. Я тебе честно скажу.
Не знаю, куда идут все эти деньги.
Это все к организаторам, к учредителям, к продюсерам, к директорам. Ты же знаешь, что артист — это только то, что вершина айсберга, которую видно. Все остальное там то, что... Поэтому,
Здорово.
У нас с тобой выходит сериал,
да.
А я играю сейчас в спектаклях.
Какие?
Да, у меня появились спектакли «Антреприза. Не дать, не взять» с Романом Постоваловым, тоже из «Уральских пельменей»,
правда?
Который, да, такой полненький, лысый, играет Арамчика, Шурика, у него такие знаковые роли. А мы, да, играем «Антрепризу», которая называется «Не дать, не взять» по городам России. Очень смешной спектакль, классный. А еще в Театре комедии я сейчас стала играть.
Правда?
Да, на Достоевской. «Два мужа по цене одного».
Тоже комедия,
прекрасная, легкая, такая вообще, приходи, я тебя приглашаю.
Спасибо, с удовольствием. Так, а я всегда ходила к вам на запись вот пельменей. Мы с дочкой очень любили приходить, очень было смешно.
Ну, мне кажется, что да, как-то мы стараемся держать марку и не халтурить. Не халтурить, не скатываться в юмор ниже пояса. Как-то мы стараемся, потому что всегда легко шутить, да, то, что пошло, там вот это вот нечистенько, а ты попробуй вот пошутить так, чтобы это все было очень интеллигентно. А еще я очень люблю своих персонажей в пельмени, это Мариночка и Аркадий, это такой вообще юмор для петербургских интеллигентов. Вот посмотри номера с Мариночкой и Аркадием, вот там прям интеллигентный юмор.
Хорошо, хорошо. А как это можно именно набрать?
Да, уральские пельмени Мариночка и Аркадий набери.
Ага, хорошо. А у тебя есть мечта какая-то, вот чтобы ты хотела сыграть вот это? Вот я Сара Бернар, просто еще никто не знает об этом.
Ну, вообще, я всегда хотела сыграть Анну Болейн из Тюдоров. Да, да, я почему-то мне в этой героине близка.
Откуда у тебя такое красивое имя? Почему родители выбрали именно это имя?
Ты знаешь, когда мама была беременна, мои родители были в Риге, кажется, и папа меня хотел назвать Лаума, потому что он увидел магазин шоколадных конфет Лаума, да, потом что-то там узнал, тогда же не было интернета, и он, так, Лаума, что такое, спросили у местных, это значит колдунья. Колдунья, ну ладно. Потом хотели Лаума, Лаура. Ну, короче, решили, что это как-то слишком все сложно. Тогда, в 90-е, была очень популярна Илона Давыдова. Помнишь такое?
Конечно.
Курсы английского языка Илоны Давыдовой.
Все учили по Илоне Давыдовой.
Все учили. По-моему, Илона Броневицкая, певица тоже. Илона, давай назовем Илона. Ну, как-то грубовато. Папа говорит, мне кажется, у нас будет такая нежная девочка. А давай Илана назовем. Вот одну букву изменим и назовем Илана.
А что, можно так просто
вот они вот
прийти в ЗАГС или куда
конечно,
там ты приходил
абсолютно
паспортное
спокойно.
Слово, говорит, я хочу так, да?
Да, да, абсолютно спокойно. Еще меня хотели назвать Майя, но мой старший брат сказал, Майка, где твои трусы? Так все будут дразнить, понимаете? И вот меня так, слава богу, не назвали. Но я очень люблю свое имя.
Да.
И оказалось, что потом это и французское имя, и еврейское имя. У евреев вообще это мужское имя, и женское тоже есть. Илан. У Жасмин мужа зовут Илан. Вот певица Жасмин.
Правда?
Правда.
Илан?
Он Илан. Не Илан, как маска,
да.
А Илан. То есть есть и так, и женское, и мужское. Вот. Но я, конечно, замучилась. Меня все по-прежнему пытаются называть Илоной. Всех исправляю.
Илан.
Но благодаря мне уже как минимум, наверное, человек 50 Иланок новых появилось, потому что меня смотрят и мне прям пишут. Илана, знаете, у нас вот доченька родилась, мы назвали в честь вас Иланой.
Приятно.
Вот так очень приятно, Лен.
Здорово,
да.
Здорово.
Поэтому я популяризирую свое имя.
Прекрасно. Илана, у тебя обширная география рода. Киргизия, Россия, Казахстан и даже Китай. Именно с этим связан твой интерес к генетическому тесту.
Да, то, что я очень мало знаю о своих корнях, мне хочется разобраться больше в этом, потому что я считаю, что в этом наша сила. Сила рода, она тебе помогает во всех твоих достижениях, и все люди, которые стоят за тобой, они очень много сделали для того, чтобы у тебя было все прекрасно. Поэтому я считаю, что в этом сила каждого человека в семье. У меня удивительная история с вашей передачей, сейчас я ее расскажу.
Так.
Сижу я как-то завтракаю со своей подружкой, ее зовут Лика Островская, она мне говорит, знаешь, мы недавно сдали тест ДНК, и оказалось, что мы не русские, а поляки, кажется, она сказала, мы все поляки. И мы, есть какой-то, оказывается, всемирный сайт, где они нашли даже родственников. Потому что там регистрируешься, вот эти анализы сдаешь и ищешь родственников. Я говорю, надо же, как интересно, я тоже хочу, отметила я себе. И буквально через недели 2-3 я встречаю тебя
на съемках
в вагончике. Да, мерзли. И ты мне говоришь, я говорю, а чем ты сейчас занимаешься? А я вот такую передачу. О, у меня раз, я же так хотела. И вот у меня оно совпало. Это у меня все так в жизни, честно. Да.
Колдунья. Вот папа, вообще, когда тебя называл
так... Лаумой хотел назвать, что-то в этом было бы.
Это было правильно.
Да. Такая у меня история с вашей передачей.
Как ты думаешь, какие у тебя составляющие этнические? Вот кто-то по национальности.
Ну вот насколько я знаю, что у меня есть национальности... Русская, узбечка, казашка, украинка у мамы, потому что были украинцы, и немножко татарка. То есть вот я думаю, что
какой набор!
Ну да, у меня мама голубоглазая блондинка, а папа кореглазый брюнет, безумно красивая пара. Да, поэтому они абсолютно разные.
Ну, поэтому
разные.
Такая дочка получилась.
Спасибо, Ленусь. То есть мама как раз-таки вот эти русская украинка, а папа все восточные. Лен, вот несмотря на то, что я родилась в Киргизии, киргизской крови у меня нету ни капли. Ну, по крайней мере, я так думаю. Может быть, вы мне сейчас что-то другое расскажете. Хотя почему-то у нас так принято, где ты родился, значит, тот ты по национальности.
Ну да, так считается, да.
Вот, то есть, если ты в Казахстане родился, ты казах, если даже ты 100% русский. Вот, и мне некоторые подписчики из Киргизии даже пишут, что в комментариях так стыдно быть киргизской. Я говорю, да мне не стыдно, просто, ну, у меня нету этой крови, если бы она была, я бы с удовольствием бы сказала, что я киргизка, вот, и даже стыдят, что я крещенная, я крестик ношу, что вот ты киргизка, носишь крестик, еще и не рассказываешь о том, что ты киргизка, понимаете, вот так вот на меня обижаются.
Сейчас мы узнаем, кто ты по национальности. Итак, как ты думаешь, сколько народов оставили след в твоем геноме? Первый вариант ответа – 2 народа, 3, 4 или 5?
5. Вот 5. Я же 5 назвала, да. 5 так. Кровей.
5 кровей. И правильный ответ – барабанная дробь. 2.
Да ладно?
Да. По данным генетического теста, казашка. Ты на 54% казашка. А на 46%
Я всегда это чувствовала, клянусь. Серьезно? Клянусь, я всегда это чувствовала, да. Почему-то, ну вот я даже недавно была на гастролях в Алма-Ате, и почему-то мне так близко это все. Да?
А что тебе близко?
Ну, я не знаю, люди, мне там хорошо как-то, понимаешь, и... Надо же, я думала, что и узбеки, и татары, и украинцы у меня есть.
Нет, казашка и русская. Ты родилась в столице Киргизии, которая неоднократно меняла название. В Российской империи город назывался Пишпек, после революции Фрунзе. Местные из-за особенностей языка говорили Пурунзе. После распада СССР столица Кыргызстана вновь поменяла название на Бишкек. А что означает слово Бишкек? Вариант ответа. Пиала для чая, блюдо с округлыми стенками для плова, мутовка для взбалтывания кумыса или богато украшенный сервиз.
Ты представляешь, Лен, я даже не знаю.
Ну вот как столько, же так, столько лет... раз...
А ты знаешь, что у меня в паспорте написано город Фрунзе?
Правда?
Правда, могу паспорт показать. То есть Бишкек, я не знаю, что такое. Действительно, когда я родилась, это был Фрунзе.
Да.
И там жило очень много русскоговорящих людей, как у нас везде в СНГ. Ну, я поставлю на пиала для чая.
Ага, ответ А, пиала для чая. А теперь, внимание, правильный ответ. Мутовка для взбалтывания кумыса. Вот так вот. Согласно топонимическому словарю Поспелова, название Бишкек выбрано как наиболее близкое к историческому названию Пишпек и означает мутовку, с помощью которой взбалтывают кумыс.
Леночка, я сильно извиняюсь, так. Извините меня, пожалуйста, что такое мутовка?
Я думаю, что какая-нибудь такая вот штучка.
Это вот это вот, ну,
я
смысле,
думаю, я, да.
А ты,
я
зна... а ты знала? А ты знала? Нет, конечно, нет, я даже, кто такая мутовка? Ну, кумыс, я представляю, что это такое.
Так, главное, что специалисты Генотек знают, что это означает. Насколько в твоей семье сильны национальные традиции?
Вы знаете, у нас больше сильны семейные традиции.
Так. Какие, например?
Ну, например, все праздники отмечать семьей.
Так. Кто обычно присутствует?
Мои родители, мамочка, папочка. Я их перевезла из Санкт-Петербурга в Москву. Они теперь живут... со мной в одном городе, даже на одном проспекте.
Ну, прекрасно.
Да, да, я так этому рада уже почти, сколько? Почти уже лет 5 они живут в Москве. Потому что я выросла в Санкт-Петербурге. Я и как бы из,
питерская девочка.
Из Фрунзе мы переехали в Санкт-Петербург. Вот. Мои родители, родители мужа, ну, дочка. Вот как-то мы всегда таким костяком стараемся держаться. Братья, сестры иногда приезжают. Если вы знаете, нас четверо в семье. У меня есть две старшие сестры и старший брат.
Ой, как здорово.
Я самая младшая.
Как вот. Прекрасно.
Да, то есть семейные традиции, мы всегда вместе, у нас там наряжать елку, новогодние праздники. То есть редко, когда мы куда-то там втроем уезжаем и не вместе что-то празднуем.
Ну, а есть какие-то там еда особенная, которую делали?
Папа у меня потрясающе готовит плов.
Да.
Да, да. Ага. И вот мы, когда жили в пандемию на даче, он периодически готовил плов. Папа потрясающе готовит манты. Ага. Просто самые вкусные манты, которые я ела.
Как это... Правильно, манты или манты?
У нас называли манты. Я не знаю, может быть, правильно манты. Так как у меня семья очень обрусевшая, у меня папа вообще, несмотря на то, что у него нет ни грамма русской крови, считает себя русским, чтобы ты понимала. Он любит русскую баню, русские песни, стихи, водку, понимаешь, вот все вот это вот такое. Поэтому я точно не меня надо спрашивать, как правильно манты или манты.
Ну, хорошо, хорошо. У многих народов есть родовой знак тамга. Как правило, потомок определенного рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент, либо видоизменял ее. Печать с этим знаком ставилась на родовое имущество, в том числе на скот. Твоя прабабушка Мукашева Алтын-Жума была родом из села Караула. По этим местам кочевало казахское племя Аргын. Узнаешь ли ты родовой знак тамгу этого племени?
Лен, представляешь, сейчас говоришь про мою бабушку, и у меня прям вот так вот мурашки по телу. Да, вот как это работает, скажи.
Вот а как расскажи это работает? Вот ты про бабушку. Вот что...
Я же не видела никого.
А, ты не застала никого.
Я видела только вот Пархомец Галину Артемьевну, она в Петербурге жила. Да, я к ней ездила каждый год, а я никого не застала. То есть я знала, что бабушку зовут папину маму Алтын-Жума, всегда портрет ее висел у нас дома. Да, что у меня ее глаза. Папа всегда говорил, что такие зеленые глаза это у нее были. И знаешь, что переводится как «Золотая пятница». По-моему, Алтын – это золото, Джума – пятница. Ну, если я ничего не путаю.
Ну, вот что-то из этих знаков. Бывает, ты не знаешь, но вот где-то видела и вообще где-то вот на спинном мозгом.
Ну, мне, конечно, хотелось бы, чтобы это был знак бесконечности.
Это вариант Г, да?
Вариант Г – знак бесконечности, что, да, что род будет жить вечно.
Да. Ну, тогда посмотрим. Правильный ответ –
о, представляешь?
Да, 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 да. У меня, по-моему, есть
это
даже...
родовой знак, да?
Да, получается. Вот я тебе вручаю, вау, покажешь
спасибо,
дома.
Дорога.
Вариант Г, правильный. Родовой знак тюркского племени Аргын или Аргун называется коз и изображает два глаза. Аргын – одно из шести казахских племен, составляющих средний жуз казахского народа.
Ты знаешь, Лен, я знаю, что у моей бабушки отец был какой-то большой бай. Он как будто бы у него был очень много лошадей, там, ну, что он очень богатый человек был.
Ух ты.
Ну, как будто бы, ага. Мне так рассказывали.
А папа особенно там не вдавался в подробности?
Папа особенно не знает. Он говорит, что после революции всех раскулачили,
да.
Все забрали. А угу. Так она была из очень богатой семьи, что, угу. Да, и лошади были, и овцы, и козы, и все тогда угу. же измерялось. Это не как сейчас, сколько у тебя
денег. А у вас ничего в семье не осталось? Может быть, что-нибудь такое золотое, там какая-нибудь брошечка или что-нибудь, там ложка какая-нибудь?
Вот с оттуда ничего не осталось.
Ничего не осталось, да? Теперь расскажи, что тебе известно о дедушках?
Мама, папа Жолобов Виктор Васильевич. Я его никогда не видела. То есть я, когда родилась, он уже умер. Знаю, что он был военным. И родился в Муроме. Мама даже вот ездила недавно смотреть этот город. А потом его по службе отправили во Фрунзе. Угу. И таким образом мамуля оказалась во Фрунзе тоже.
Так.
Вот. А второй дедушка, папин отец, Арип, угу. Получается, Исакжанов Арип, он тоже, я его не видела, когда родилась.
Ну,
он был каким-то чиновником.
Ага.
Что-то я знаю, что, ну, вот как мне рассказывали там старшие братья, они его, старший брат и сестра, они его застали. Они рассказывали, что за дедушкой приезжала служебная «Волга», отвозила его куда-то, потом привозила, что дома лежали яблоки, которые нельзя было брать, потому что они были для дедушки. Ну, вот так вот, что-то вот такое, что-то почему-то...
Он вас в чёрном теле держал.
Почему-то вот такие у меня какие-то, такая информация, а я никогда его не видела.
Не застала. Угу, да. Угу. Ну, хорошо. Твой дедушка Жолобов Виктор Васильевич родился в городе Муром и после вступления в ряды Красной Армии служил больше в Вятском районном военном комиссариате, где, вероятно, познакомился с будущей женой. А были ли у него награды? Может быть, ты помнишь вариант ответа? Не было. Была одна медаль, один орден или две медали?
Мне кажется, у него были какие-то заслуги.
Какие?
Одна медаль, один орден, две медали.
Ничего не рассказывали родители?
Mm-mm.
Ничего не осталось? Ну, тогда просто выбирай.
Может быть, с мамой можно поговорить. Они почему-то, знаете, у нас родители такие запуганные. С ними так сложно об этом, обо всем разговаривать.
До сих пор,
да? До сих пор у них какая-то прям, я не знаю, психосоматика срабатывает. Они не хотят ничего
вспоминать
рассказывать.
Ничего.
Как-то вот было принято, да, что меньше болтаешь, лучше
да,
живешь.
Да, да, да.
Вот, и до сих пор как бы их
ну,
просто ни о чем.
Сейчас-то уже можно
сейчас,
расслабиться,
пожалуйста,
нет,
конечно.
Все равно так же.
Но я думаю, что у него какой-то орден точно был, В.
Вариант какой выбираешь? В. Один орден.
Yeah.
И правильный ответ
– две медали.
Две медали. Виктор Васильевич закончил войну в звании лейтенанта и был награжден медалями за боевые заслуги и за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Генеалогам Генотек также удалось найти его фотографию. Сейчас
Лен,
я тебе покажу.
Вот рассказываешь мне, у меня просто, я не знаю, как это работает, что вот просто ты говоришь… Как бы я его никогда не видела, ничего, ну просто такие эмоции, мурашки.
Да? Ну, а ты представляешь, если ты это покажешь сейчас своим родителям?
Вообще, конечно, удивительно.
Смотри, какой красавец.
А, кстати, да, мама у меня участвовала в «Бессмертный полк», вот с его фотографией. Да. Вроде бы, да, я родилась, его уже не было, я там не могу по нему скучать, но как, насколько в нас собраны это все, эти все
это
частички.
Это в тебе, это в тебе.
Это в нас.
Мы связаны с ними.
Да.
Вот обрати внимание, это вот медали, которые он заслужил.
А можно мне их сфотографировать, да,
мы
чтобы все тоже...
Передадим,
все дадите.
Все тебе дадим.
Удивительная программа, как здорово. Да.
А тебе что передалось по наследству?
Мне вот бабушкина алтын-джума, глаза зеленые. При том, что форма, вот они такие у меня маленькие, круглые.
Ну, не такие же маленькие.
Это мамина форма, только у мамы голубые глаза. А цвет вот бабушкин, видимо, зеленый.
А характер?
Характер, не знаю. Я вроде бы, Лен, такая очень нежная, да, но при этом хрупкая. Очень стойкий оловянный солдатик.
Правда?
Да, я такой прям могу.
Наверное, тоже
я могу.
Да?
Да, да.
Случай чего?
Да, да, да. Ну, я же, да, в 20 сколько, 3 года я приехала в Москву, я снимала тут квартиру, у меня никого не было из творческой среды, то есть как бы все
сама. Поступила, да?
Ну, я поступила еще в Санкт-Петербурге, закончила там искусство культуры, но именно сюда приехала уже с четким намерением стать звездой.
Так, так.
Вот. Хорошо, что все, что хорошо, заканчивается.
Прекрасно. Твоя бабушка Пархомец Галина Артемьевна родилась в городе Благовещенск в семье торговца Артемия Романовича. А чем он торговал?
А это я знаю.
Вариант ответа: книгами, да, открытками, готовыми платьем и чулками, мясом и рыбой из реки Амур или посудой и другими мануфактурными товарами.
А я знаю, что когда они бежали от революции в Китай, он точно открыл магазин книжный. То есть книгами и открытками.
Угу.
То есть они, да. А чем он торговал? Платьем, чулками. То есть это не в Китае, да? Это именно в Благовещенске.
Благовещенске.
Ну, я думаю, что, может быть, посудой и мануфактурными товарами.
Ну, надо выбрать один из ответов.
Г.
Г. И правильный ответ. Аплодисменты. Угу. Молодец. По данным газеты «Амурская жизнь» за июнь 1919 года, Артемий Романович Пархомец торговал стаканами, стопками, блюдцами, мануфактурными товарами, американской кожей и подошвами фирмы «Медведь». Вот, пожалуйста, это тебе тоже на память. Пусть знают, чем торговали твои предки.
Это именно в Благовещенске, да?
Да.
Угу. Потому что, да, я знаю, что собираюсь тоже съездить в Харбин. Я знаю, что они...
Отличная идея.
Да, да. То, что я знаю, что там даже есть какие-то особняки, которые вот принадлежали когда-то дедушке, потому что он там встал на ноги и торговал...
То есть настолько встал на ноги, да, что он, даже
он,
были особняки?
Да, да, он встал на ноги и торговал книгами, книжные магазины. А бабушка закончила там институт благородных девиц для русских. Вот такая у нее была прям школа. Как бы там же русских много было в Харбине. Вот, и он научилась на фармацевта, и он ей открыл магазин, как аптеку, да, вот что-то такое. Она там тоже торговала всякими фармацевтическими снадобьями.
После революции семья твоей бабушки эмигрировала в город Харбин в Китае. Ее отец также открыл там магазин. А как он назывался? Вариант ответа: наука, букинист, культура или пламя?
Книжный магазин. Букинист. Букинист.
Сейчас узнаем правильный ответ. Да. Слушай, ты знаешь все ответы.
Ну, я это просто вот по сердцу, знаешь.
Ты права. После эмиграции Артемий Романович Пархомец торговал книгами. Его магазин назывался «Букинист» и находился на улице с литературным названием «Гоголевская». Генеалоги Генотек нашли описание твоего прадедушки и его магазина в книге Георгия Мелехова «Белый Харбин». Давай послушаем отрывок из этой книги.
Для нас, мальчишек, живших в 40-х, в Мадяго был хорошо известен магазин «Букинист», располагавшийся на Гоголевской улице. Книги, письменные принадлежности, марки, дверь с колокольчиком. Попадаешь через две ступеньки вниз в продолговатое полутемное помещение, заполненное всякими чудесными вещами, среди которых и далеко не в последнюю очередь под стеклом прилавка наборы марок для коллекции. За этим прилавком тебя встречает строгий, одетый в темный костюм хозяин, смуглый человек с длинными черными усами. Строгий отпускает без лишних слов товар, и ты уходишь. Заходишь в магазин много раз, Вроде бы ты уже постоянный покупатель. И по-прежнему ни одного лишнего слова. Не знаю почему, но образ этого человека глубоко запал мне в душу. Кто это был? Как его звали? С прошлым Харбином после отъезда нашего в Союз, казалось, все разорвано. Не до того было. Но этого человека я часто вспоминал, разыскивал, но ничего узнать о нем не мог. И вот памятный многим третий конгресс соотечественников в Санкт-Петербурге летом 1993 года. Званый вечер для всех в одном из ресторанов. Новые знакомства, беседы. Знакомлюсь с одной приветливой и приятной дамой, петербурженкой. Выясняется, что она тоже жила в Мадягу. Задаю ей свой сакраментальный вопрос. «Боже мой!» — восклицает она. «Это же мой отец!» Я онемел. Затем обрел дар речи. Артем Романович Пархомец. Вот имя моего знакомого-незнакомца. Очень приятная для меня находка. Поистине пути Господни неисповедимы. Еще одна беженская судьба. Еще один пример борьбы за выживание. А его дочь – петербурженка Галина Артемьевна Пархомец. Вот такая маленькая история.
Ой, ты представляешь?
Ну, какие испытания тут бабушку ждали, когда она приехала из Китая.
Какие?
Ну, она почти 20 лет в лагерях сидела. В самые лучшие годы. Вот эта петербурженка Галя моя. Она с Харбином поехала за своей любовью в Россию. Считала своей родиной.
То есть ей было лет 20, да?
Ей было 18-20 лет. Самые лучшие годы. Приехала с Харбина вся. Платье, красавица.
К любимому парню?
Да, за любимым парнем пропал. Он поехал в Россию, и никаких вестей от него не было. И она вот уехала. Уехала и почти около 20 лет сидела.
Ее репрессировали за то, что она пересела.
Сказали, что шпионка. Китайская шпионка, да. Какой-то бред просто. Просто вот кто-то позавидовал.
А это в семье знали, обсуждали? Ну, то есть понятно, что знали, раз ты знаешь, но это как-то обсуждалось?
Ну, мам, я говорю, что, да, наши родители, они так неохотно обо всем рассказывают. Ну, что вот бабушка, да, сидела. Она мне не рассказывала.
Хотя я ее застала.
Это вот моя бабушка в Петербурге, которая вот, да, петербурженка. А бабушка, когда мне исполнился годик в Петербурге, потому что каждое лето мы ездили на деревню к бабушке в Санкт-Петербург. Клянусь, у нас это так было, на деревню к бабушке. То есть 3 месяца в году, начиная с годика, я проводила в Петербурге, пока мы туда не переехали. Вот. И бабушка мне рассказывала про какие-то там танцы, про что-то вот такое, но как ей было тяжело и как что она пережила, она не рассказывала никогда. То есть это я уже узнала от мамы.
А горечь у нее не осталась, она не...
Настолько жизнерадостный человек, который ушел в 86 лет, и она всегда говорила, что я буду очень долго жить, потому что у меня забрали много лет. И она каждый божий день вставала, говорила: «Господи, спасибо, что я проснулась». У нее была комната в коммуналке, она бегала вот так вот по кругу, это у нее спорт был. До сих пор остался маджан, это такая игра из слоновых косточек. Мы в нее, вот, кстати, традиция, мы в нее постоянно играли. Сейчас она у мамы находится, почему-то мы перестали играть. Но когда жива была бабушка, мы всегда в нее играли. Вот, театры, музыка. Всегда она говорила, что я ее маленькая богема. Она меня называла: «Ты моя маленькая богема». Мама заставляла меня там мыть полы, посуду. Она говорила: «Да уйди ты со своей посудой, у нее будут люди, которые будут этим заниматься». И все время она со мной, мы устраивали с ней какие-то номера ставили, там
творческая,
она творческая, да, там что-то там танцевала. Ну, я как бы тоже с детства и танцевала, и музыкой занималась, вот, поэтому, ну, она меня очень сильно любила, Галя меня очень сильно любила, и говорю, что всегда называла меня моя богема, вот так вот.
В 1937 году прокатилась волна репрессий против реиммигрантов из Китая, дело харбинцев. Среди них было немало деятелей культуры, искусства и науки. Вина их часто была надуманной, а наказание суровым. 15 ноября 1937 года Пензенским отделом НКВД за шпионаж твоя бабушка была осуждена на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Освободилась она лишь 18 ноября 1947 года, а в 1955 году она была реабилитирована за отсутствием состава преступления. Ты можешь себе представить?
Лучшие годы.
Это невероятно. Вот тебе справка.
Спасибо.
Страшная справка, но это надо держать дома.
Спасибо. Ну, я говорю, это был такой невероятно жизнерадостный человек, что она, не знаю, она 80 лет жила, как 18-летняя, она бегала по театрам, у них были... Ты куда? Я с девочками играть в карты.
Ух ты!
Каждую пятницу они играли женский преферанс, назывался «Кинга». Они играли каждую пятницу в «Кинга», по субботам в «Маджан».
Какая насыщенная жизнь.
Абсолютно. Я говорю, что 18-летние позавидуют. И опера, и театр, и постановки, выставки, искусство. Она была просто... И каждый день благодарила за то, что она проснулась сегодня, что этот день у нее был. У нее не было много денег. Она всегда искала какую-то возможность по пенсионному сходить, где-то на какие-то пригласительные. В общем, она жила абсолютно полной жизнью. Хотела увидеть Париж, вот, но не успела я отвезти бабушку в Париж. Да, я еще, ну, она умерла, мне было 16. Я еще не зарабатывала.
Да. Скажи, пожалуйста, все, что ты сегодня узнала, ты покажешь родителям?
Обязательно. Обязательно покажу.
Ты думаешь, они хотят это знать?
Думаю, что да, конечно.
Им это интересно?
Ну, не знаю, я почему-то очень с трепетом отношусь к этому. Действительно. И пришел, на самом деле, тот возраст, да, когда тебе там 20 лет, да тебе все равно, кто там был до тебя, да. Горе, ну, вообще все огнем, что только у меня интересует. А сейчас как раз-таки пришло осознание того, что мы все состоим из частичек этих людей, которые жили на благо нашей жизни.
Да, да. Чтобы сейчас ты была звездой.
Да, богемой, как бабушка Галя говорила. Да.
А о своей дочке будешь рассказывать?
Конечно.
Сколько ей сейчас?
8.
Ну, уже такой осознанный возраст, да?
8, да. Она меня все время спрашивает: мам, ну что, ты сходила там на программу, которая вот кто-то там по национальности определяет? Я хочу, чтобы мой супруг тоже сдал ДНК-тест, потому что он говорит, что он русский, Дылдин Дмитрий Андреевич, но при этом у него смуглая кожа, ну, то есть я как бы белокожая, а он прям смуглый, и дочка тоже смуглая у него, и у него такие раскосые, миндалевидные, карие глаза, то есть он выглядит как татарин. И я говорю, что мне кажется, татары мимо там не проходили.
Останавливались.
И очень хочется знать, кто же он по национальности, потому что мне кажется, что не только русский корни.
Очень интересно. А вот что нового ты узнала, чего бы никогда бы там не догадалась бы?
Ну, во-первых, что у меня всего две крови, что на 54% я казашка, на 46% русская. Я потому что говорила, всем говорила, что у меня 5 кровей.
Откуда вообще узбекская кровь?
У папы. Он говорил так.
Он говорил.
Он так говорил.
Легенда, ты видишь, у вас легенда.
Вот, да, он так говорил. И я всем говорила, что у меня 5 кровей и все такое прочее. Оказалось, всего 2. Все скромно, никаких 5 нету. Вот, я считаю, что вы очень важным делом занимаетесь. Рассказываете людям о своих корнях.
Спасибо.
Это здорово, это правильно. Надо это продвигать в массы. Вы большие молодцы. Спасибо, что пригласила, Лен.
Спасибо тебе, что пришла. Какие у тебя впечатления от нашей программы?
Очень теплые, прекрасные впечатления. Я тебе уже сказала, что я с тобой могу очень долго разговаривать, потому что такое ощущение, что мы сидим у тебя на кухне, просто болтаем.
Кстати, мы сейчас поим, продолжим.
Да, продолжим болтать, да.
Спасибо тебе большое, что ты пришла.
Спасибо.
Это был выпуск программы «Просто такая генетика. Происхождение». Если вы хотите больше узнать о своих предках, раскрыть семейные тайны или подтвердить легенды, то вам поможет ДНК-тест происхождения от Genotek. Он определит ваш этнический состав и покажет миграцию далеких предков и найдет родственников по всему миру. Подписывайтесь на нас в подкаст-приложениях и в YouTube. Оставляйте свои комментарии под выпуском и пишите вопросы и пожелания по темам. А еще телеграм-канал Genotek каждый день публикует интересные новости о генетике. Подписывайтесь на нас и там. До встречи!